это наш новый гость, журналист Дмитрий Филимонов. Кто не знает...
Здравствуйте.
Дмитрий в свое время работал на 112-м канале. Нет, 112 UA, это не
ты. Я не работал. Нет.
А где ты работал, на каком канале? Всегда лучше узнавать из первоисточника.
Да, последний раз я работал для 17-го канала.
Нет, ну это...
До этого я до 16 до 21 года работал журналистом, больше никогда к этому не имел отношения. И вот начал работать в связи с тем, что происходит начало в нашей стране.
Что, по твоему мнению, стало происходить в нашей стране? И как оказалось, получилось так, что ты, по сути, работаешь по обе стороны линии разграничения?
Ну, потому что мне стало интересно, как было так, что были люди, и вдруг все в массовом сознании и в риторике стали террористами, и пособниками террористов, и агрессорами, и оккупантами. И мне стало интересно поехать и посмотреть, что в действительности происходит. Мы проводили сначала с Жаном Новосельцевым телемосты, и у нас первый был телемост с Мозговым, который был убит не так давно. Мы ездили к нему в гости, а потом после этого ко мне обратилась «Бабилон 13», есть такой продакшн, про Майдан снимает. «Вавилон 13». И обратился Игорь Малахов, сказал, что ему было бы интересно поехать в Донецк, он думал, что у меня есть какие-то надуровневые там договоренности. И я с интересом согласился, и мы поехали с ним и еще с одним парнем с Табор Продакшн 7 числа на Рождество, и ребята уехали через 4 дня, а я там остался на 3 месяца везде путешествовать, со всеми знакомиться, общаться и проводить телемосты, и разными гуманитарными проектами занимался по мере возможности.
Не знаю, услышал ли ты, ты в это время был уже у нас в редакции, но не в студии, и мог не слышать то, что Диана Дуцик, исполнительный директор общественной организации «Телекритика», говорила о том, как нужно пытаться наладить диалог людей по обе стороны и через линию разграничения. Вот в частности, она сказала, что она выступает за индивидуальные контакты, в том числе между журналистами, которые работают по обе стороны. Но приходится слышать и иное мнение. Например, кое-кто на стороне, контролируемой украинской властью, и я думаю, что и на стороне неконтролируемой украинской властью, собственно, не думаю, я знаю, говорит, нет никаких контактов, те врут, мы, ну, какой может быть разговор? Ты бываешь довольно регулярно и там, и там. Какое мнение преобладает, Дмитрий Филимонов?
Я не знаю, какое мнение преобладает, потому что если бы мы слушали все мнения и реагировали бы, наверное, многие вещи бы не произошли, мы бы многого не сделали из того, что мы сделали. Поэтому мне больше нравится мнение, которое озвучила госпожа Дуцик. Я считаю, что горизонтальные контакты необходимы, особенно когда идут информационная война, и люди разделены линией соприкосновения и разными взглядами. Наоборот, необходимо всячески стимулировать горизонтальные связи, потому что лишь горизонтальные связи и доверие между какими-то лидерами мнения на той и другой территории и их консенсус по каким-то вопросам могут как-то воздействовать и сближать остальных людей, которые не имеют возможности вот такой вот горизонтальной коммуникации.
У меня вопрос. Многие украинские журналисты ведущих изданий говорят, что если журналист контактировал с людьми, которые давали приказание расстреливать нашу армию, mm-hmm. тем более писал про них хорошие новости, то это уже не журналист, а пропагандист, и что о преступниках нельзя писать. То есть ваше мнение по этому поводу?
Мое мнение такое. Я когда выезжал из Луганска, и мне отдали пленного, чтобы я его вывез, у него не было паспорта, и нас остановили, мы в автобусе ехали, и казаки хотели расстрелять его. Это боец Нацгвардии. У него не было глаза, у него не было ноги прострелены. Ну, в общем, человек совсем не так выглядит, как до того, как пошел воевать. Его хотели расстрелять, я сказал, подождите, ребята, у меня вот есть приказ о его освобождении. Мне сказали, что расстрелять, а я понимаю, что когда говорят расстрелять, это не то же самое, что иди ты лесом, ну, условно говоря, оскорбление какое-то. И я начал с ними разговаривать, с этими людьми, звонить Мозговому, они сказали, мы не подчиняемся ему, там, и так далее. Я сейчас объясню, к чему я все это рассказываю. А потом в итоге они с недовольством его отпустили, а я остался с ними еще покурить пару сигарет. И вот я увидел, тогда для меня это было все вновь, я увидел людей, которые искренне защищают свою землю. Они так думают. Когда я им задал вопрос, Почему расстрелять его? Они сказали, потому что он сейчас поедет к своей жене, ну, извините, к сиське, да, там припадет, а мы здесь будем под градами стоять. Я говорю, ребята, а вот там же воюют такие же люди, как и вы, то есть они тоже защищают свою землю. Они говорят, а почему на нашей земле защищают свою землю? Я говорю, потому что вы на танках пишете на Львов, на Донецк. Я считаю, что надо общаться со всеми, в этом-то и роль журналиста, и если у него есть такая, вот как у меня, слава богу, есть возможность общаться со всеми, то вот такие вот горизонтальные вещи решают многие вопросы.
Дмитрий Филимонов, журналист 17 канала, в студии Громадського радіо. Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Напомню, она выходит в эфир с 1 ноября, и она выходит с 12 до 14, а потом с 17 до 19 часов. Это разные программы, объединенные, я бы сказал, общим желанием наладить диалог, наладить то, чтобы мы слышали друг друга. В студии работают Андрей Куликов и Ирина Седова, звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян, наш гость – журналист Дмитрий Филимонов.
Мы говорили об информационной войне и о том, что журналисты не имеют права участвовать в информационной войне. Ну вот если, например, телеканал, организовывая там телемост, да, Крым, Киев, да, приглашает в эфир откровенных пропагандистов, которые называют себя журналистами, то не участвует ли в таком случае телеканал тоже в информационной войне?
А кто определяет, кто есть пропагандист, а кто есть журналист? Если человек себя самоидентифицирует как журналист, то... Когда идет информационная война, естественно, журналисты, разделенные так или иначе, все становятся пропагандистами.
Почему все?
Ну, потому что так их идентифицирует другая сторона. Мы говорим про самоидентификацию, а есть идентификация. Вот, например, вы находитесь с другой стороны. Вот я там нахожусь, например, мне говорят, это значит, ты как бы ФСБ и агент Кремля. Потом я вернулся сюда там после 3,5 месяцев. Мне говорят, а как это тебя тут СБУ не трогает? А как это там то? Или я в Москву регулярно летаю, а значит, у тебя ФСБ. Ну, а вот как-то так получается, что везде я летаю, со всеми общаюсь, никто меня не трогает.
Ну, вот что в вашем понятии журналистика вообще?
Журналистика?
Разница между пропагандистами и журналистами тогда?
Разница между журналистами и пропагандистами. Ну, это есть стандарты журналистики, которые нас учили в институте журналистики. Они везде едины. И всегда должна быть вторая точка зрения. И если мы что-то показываем, а не даем вторую точку зрения, то значит мы пропагандисты. Конечно, есть такие ситуации, как, например, работая где-то в небезопасной зоне, еще что-то такое, приходится, наверное, где-то более гибко относиться к каким-то моментам, и потому что тут как бы, ну, уже это вопрос твоей безопасности, это твой вопрос, правильно? Поэтому где-то тебя кто-то может упрекнуть, что ты там чего-то не сказала, что-то сказал. Но главное видеть, что происходит, потому что у нас большинство сейчас вот из-за того, что есть такая разделенность, и нету спикеров, которым мы доверяем, и та, и другая сторона, мы не знаем в действительности, что происходит. Вот в большинстве случаев все выводы о том, что там происходит, они основаны как раз на пропагандистских штампах, которые навязывают там Минстеть и другие организации, которые у нас этими вопросами занимаются. При этом они абсолютно сами не вникают, что в действительности. Вот у них просто есть выдуманная какая-то история и с той, и с другой стороны. И они ее... Да, ну вот так.
Поэтому... Дмитрий, ты упомянул Минстеть, а с той стороны?
А с той стороны есть Министерство информации, да, в котором... которая находится в здании господина Колесникова, в бывшем офисном центре, там такой умный дом управляемый. Вот там я знаком со всеми людьми, которые там работают. Многие мне как люди симпатичны.
Ну, оценка их роли такая же, как оценка Минстеца твоя?
Моя, смотрите, там больше средств массовой информации разных. И даже, ну, естественно, там тоже есть попытки вырабатывать, но там нету темников, то есть там есть какие-то вещи, которые тебе послали, но там никто не присылает тезисы и как это должно подаваться. Понятно, что если это про эфиры, я про прямые говорю, понятно, что все газеты и все остальное, естественно, выходят по каким-то шаблонам, которые задаются.
Вопрос Темников на самом деле весьма противоречив. Да? И скажи, у тебя есть точное доказательство того, что украинские власти рассылают темники?
Если бы у меня было точно, я бы сюда пришел с папочкой и сказал бы, вот папочка.
Вот видишь, ну, мне кажется, что это вопрос еще, который требует расследования. Мне недавно звонили люди, которые представились сотрудниками российского телеканала «Звезда». Почему я говорю «представились»? Потому что у меня в тот момент не было никакой возможности проверить. И я с ними говорил, да, я считаю, на самом деле, в отличие от многих коллег, что надо говорить
абсолютно
со «Звездой», с «Лав Ньюс», там, с кем угодно, пользоваться, использовать любой момент. Но меня поразило то, что они тоже вот начали разговор прямо с того, что: «Андрей, мы хотим поговорить с вами о том, как украинские средства массовой информации оболванивают свое и российское население».
Ну, я думаю, что оболванивают, потому что часто сами оболванены. Поскольку, когда, смотрите, нет возможности работать ни у российских журналистов, нет возможности работать на территориях неподконтрольных, ну, это же истерика просто постоянно начинается, что если кого-то здесь поймают, ну, насколько было перепутали там кого-то из наших СМИ с российскими журналистами, и начинаются какие-то ситуации, то у нас есть обратная ситуация, когда наши журналисты просто не едут. И в России пропаганда более тонко работает. Там, пожалуйста, хочешь, вот я езжу регулярно на российские разные ток-шоу. И я для себя сделал вывод, что, ну, это высокопрофессионально организованные вещи, когда они, в отличие от наших СМИ, приглашают открыто всех. Вот просто у нас другая проблема, что нас не хотят ехать. Но в итоге все построено так, что вывод и настроение и так далее будут те, которые необходимо получить. У нас же она такая топорная, это пропаганда, то есть мы этого не пустим, мы тому не дадим слова, мы закроем глаза и не будем с ним разговаривать, его не существует и так далее. То есть мы не пытаемся все явления в комплексе рассматривать для того, чтобы попытаться сделать вывод о том, что в действительности объективно происходит.
А теперь у меня вопрос о действительности и объективности. Да. Вы говорили о самоцензуре и безопасности. То есть вы видите что-то, но вы не все рассказываете своим слушателям, потому что в первую очередь страдает ваша личная безопасность. Какой процент вещей, которые вы не рассказываете, вообще остается в тайне? Вы же больше видите наверняка, чем вы можете сказать. Иначе вас просто расстреляют или с этой, или с той стороны?
Не расстреляют меня, я так думаю, потому что мне всегда везло. И будет вести дальше. А какой процент, я не задумывался, честно. Я вот не могу так проанализировать. Это мне, наверное, надо взять и проанализировать этот вопрос.
Но дело в том, что стандарты журналистики говорят о том, что все, что ты увидел, ты должен сказать людям.
Смотрите,
да?
Вот у меня есть еще один такой момент. Потому что основная моя мотивация была не ехать и доносить до людей что-либо. И журналист я постольку-поскольку называюсь, потому что я вам сказал, что образование, да, но с 21 года я не работал. Мне было в первую очередь интересно разобраться для себя. И можно ворваться на любую территорию, увидеть там бяку, да, один раз, и убежать, и как бы снять об этом сюжет, все скажут: молодец, герой, заехал, снял, но ты ничего не понял. Моя задача была и остается максимально, насколько это необходимо, для себя понять, что происходит, для того, чтобы делать какие-то другие вещи, не как безумная борьба за правду ради правды, а для того, чтобы понимать, что происходит, и делать какие-то выводы. Ну и, соответственно, действия после этого.
Дмитрий Филимонов, который говорит, ну, высказывает сомнение в том, что он журналист.
Да.
А я думаю, что он журналист. Ну, это потом еще об этом поговорим в студии Громадского радио. Напомню, вы слушаете программу с рабочим названием «Киев-Донбасс». Ее ведут Ирина Седова и Андрей Куликов. Наш гость сейчас Дмитрий Филимонов, журналист 17-го канала.
И... Ну, наверное, не 17-го канала, у нас должны быть трудовые отношения с 17-м каналом, а я за свои деньги ездил и не получал никакого вознаграждения.
Ну, пусть на 17-м канале прислушаются.
17-й, ну, моя принципиальная позиция.
Сотрудничающий с 17-м каналом.
Да,
я думаю, на самом деле, когда мы ведем речь о том, все рассказывают, не все рассказывают, мы должны принимать во внимание, что журналисты думают не только о собственной безопасности, но и о безопасности источников, и о безопасности людей, которые в той или иной мере зависят от этих журналистов, в том числе от публикации журналистов. Но это, наверное, для другого разговора тема. Впрочем, когда мы только начинали наш разговор с Дмитрием, меня резануло, честно говоря, то, что, призывая и соглашаясь, мы согласны, что нужно подавать две точки зрения и так далее. Я добавлю 3, 4, 5, да, и так далее. Ты, тем не менее, сказал, вот как это вдруг все люди стали террористами, пособниками террористов и так далее, и так далее. А почему тебе не интересно было узнать, как все люди стали фашистами?
Это я понимаю как раз, как так произошло.
Расскажи.
Ну, мое видение следующее, что действительно есть некое явление в обществе, и существуют неонацисты, существуют нацисты, но есть две крайности. В России все это явление экстраполируется на все общество в целом, а в Украине это явление до недавних пор полностью отвергалось, поскольку визуальное проявление и существование таких, как Misanthropic Division, мы можем зайти посмотреть, что такое Misanthropic Division, все просто забиваем Misanthropic Division, смотрим, какие силы там отображены, батальоны и так далее, какую идеологию они исповедуют, абсолютно открыто. И вот в этом ответ в том, что есть, если мы говорим, у нас нет нацизма, у нас нет фашизма, то мы должны посмотреть, у нас же запрещена, у нас же коммунистическая идеология запрещена, и нацизм, да, тоталитарная идеология. Мы должны посмотреть, если они существуют, просто показать, что вот мы боремся с этим вопросом, то есть государство не закрывает на это глаза. И вот из-за этого две крайности. Одна — российская пропаганда, которая нагнетает эту историю, и мы в связи с этим отвергаем. И первый вопрос — это «А у вас? А власовцы? А РНЕ, русское национальное единство? А то, а сё, а третье, десятое?» Точно так же там такая же реакция, но там нету государственной поддержки идеологии, которая действительно...
Да, ну вот человек. Я воспользовался советом Дмитрия Филимонова, зашел, набрал Misanthropic Division, я вижу, что это страница ВКонтакте.
Нет, нет, не страница ВКонтакте. Это огромное движение зародилось в Белоруссии. Все ребята, которые в Белоруссии, это из фанатского все движение возникло. Многие ребята, которые воевали из российских назиков, повоевали в ЛНР, в ДНР, переехали, многие воюют сейчас в Азове. И, ну, вот с этим вопросом просто стоит разобраться. Я почему так получилось, у меня была удивительная история. Я встретил парня, вот, кстати, я там со многими ребятами, которым ополченцы там и так далее, разговаривал. Многие после того, как со мной там пообщались, неделю-две уехали обратно, откуда приехали, ну, или прекратили воевать, потому что я считаю, что воевать это плохо. Вот я встретил там одного парня, он МГУ закончил, он, причем философский факультет, ну, это очень интересно. И я не понимал, почему он воюет. И задал ему вопрос. Он сказал, я воюю тут с нацизмом там, и так далее. Я говорю, ну что ты такое придумываешь? Нет такого. И вот мы с ним несколько дней сидели, он мне рассказывал по папочкам, по полочкам, с именами, физлицами, досье на людей. Это все в интернете есть, просто как раз опять же из-за информационных войн мы отвергаем некоторую информацию, которая очевидна, потому что считаем ее пропагандой противной стороны. И это... С двух сторон.
У меня вопрос. Вот вы говорите, есть в интернете, и да. Это значит достоверная информация. Да. Насколько информация, которую подчерпнул в интернете,
можно?
Я да, скажу, воюющий как. Человек, смотрите. Может считаться вами достоверной?
Нет, смотрите, как это происходит. Есть Misanthropic Division сайт. На нем есть ссылки на страницы ВКонтакте реальных бойцов, которые точно так же публично присутствуют в нашем медиа пространстве. Например, вот 30 числа прошел на АТЭКе, там, где сейчас базируется Азов, большой фестиваль музыки. Вот там, наверное, да, есть это объявление?
Не, я уже ушел с этого сайта.
Ну, смотрите, то есть это не просто в интернете что-то написано, а есть люди, которые сами декларируют некую идеологию. То есть я не говорю, вот, например, я русофил. То есть я киевлянин в пятом поколении, и я люблю русскую культуру. То есть таким меня воспитали, такой я есть. Это я декларирую, и каждый мне может сказать, что Дима русофил. Точно так же каждый, кто говорит, я считаю, что есть белая раса, я считаю, что есть люди, есть расы достойные, есть недостойные, для меня является нацистом. Ну, то есть все очень просто, это на самодекларации.
А тот, который говорит об исторической миссии одного народа...
Это тоже ужасно. Ну, вот нет, именно. Есть, конечно, наверное, миссии народов и так далее, но нации, которые... В общем, это вот ответ был на вопрос по поводу того, можно ли считать информацию достоверной. Можно, потому что она подтверждена самоидентификацией лиц, которые...
А теперь у меня вопрос такой. Есть еще такой элемент информационной войны, как создание информационных троллей, которые создают всякие фейковые аккаунты и фейковые сообщества. Да. Вот вы не думали о том, что если вы лично не общались с этими людьми, то это все миф, это просто интернет-фикция. А вы в которую верите так вот уверенно? Просто
Хорошо, я вот тогда, смотрите, я до 21 года работал журналистом, а с 21 года, когда я понял, что я хочу денег и не хочу как бы джинсовать и все остальное, я понял, что я буду заниматься пиаром и информационными технологиями. То есть такие вещи я как бы понимаю, как это работает, знаю с разных сторон, как это работает, поэтому я критично отношусь к любой информации, я не ведусь на фейковые страницы, я не хватаюсь за первое увиденное и использую его как аргумент. Я для начала убеждаюсь в том, что это так. Я общался со многими людьми, у меня никакой проблемы нету пообщаться с ребятами, которые такую идеологию исповедуют.
У нас практически не остается времени, я думаю, Дмитрий Филимонов еще будет в студии Громадського радіо.